Глава 11. Подавляя вполне естественное желание скорее пробраться к пищевым лифтам друзей, доставляющим им ежедневное пропитание, чтобы сказать им словечко о том, что они живы, Джордж, так же как и его спутница, начали внимательно осматривать пространство под загонами. «Говорить ничего нельзя», — предостерегла Скви, когда Джордж предложил ей шепнуть Марку и Брауку, что они целы и невредимы. «Ибо мы не можем полагаться на случай. Нас не может, конечно, обнаружить ни одно расположенное над землей следящее устройство, но наши слова может услышать любой имеющий уши. Пока мы не дождемся удобного момента, нашим друзьям придется потерпеть». Джорджу оставалось только кивнуть. Крему была права. Не стоило рисковать всем, чего они пока достигли, только ради того, чтобы успокоить Марка, терзающегося неизвестностью в своем загоне. Пес хорошо понимал, что осторожность Крему вполне обоснована. Но несмотря на общество Скви, на ее просвещающие, хотя порой и извительные слова, Джордж испытывал растущее чувство одиночества. Осматривая пространство под большим загоном, они начали путь от его предполагаемого центра и двинулись к периферии по раскручивающейся спирали. Несмотря на то, что перемещавшиеся по пространству подвижные автоматы либо не замечали их присутствия, либо задерживались возле них очень ненадолго, беглецы решили не полагаться на случай и каждый раз, встречаясь с таким автоматом, застывали на месте и старались по возможности спрятаться. Делать это было нетрудно. Подпол большого загона и индивидуальных экосистем представлял собой джунгли трубопроводов, сервомеханизмов, транспортеров, систем жизнеобеспечения, оптических и проводных трансмиссий и многого-многого другого. Было здесь и оборудование для приготовления индивидуальных пищевых брикетов и жидкостей для выходцев с самых разнообразных планет. Скви начала рассказывать о технологических тонкостях синтеза продуктов питания. Большую часть этого рассказа Джордж благополучно пропустил мимо ушей. К их положению это не имело непосредственного отношения. К тому же все научные познания Джорджа ограничивались умением рыться в помойках в поисках съестного, а сейчас его больше интересовало, как найти кнопку или выключатель, щелкнув которым можно было бы вырубить защитные поля, державшие в заперти его друзей. Невнимание к ее лекции не на шутку разозлило Крему. «Учитывая, что твоих извилин вполне достаточно для понимания этих вещей, как ты сможешь подняться над своим полным невежеством, если не хочешь приложить ни малейших усилий для самоусовершенствования?» «Я очень хочу усовершенствоваться», — сказал Джордж, когда они приблизились к сравнительно хорошо освещенной зоне. Они сразу заметили, что потолок стал намного выше. «Дайте мне скребок, и я, пожалуй, даже соглашусь принять ванну». Скви разочарованно фыркнула. «Это физическое усовершенствование ровным счетом ничего не значит». «Разве?» Пес выразительно посмотрел на драгоценности, обильно украшавшие тело Скви. «Тогда почему ты не избавишься от всего этого ювелирного хлама, которым ты себя увешала? Ты выглядишь как ходячая гаражная распродажа». Скви обиженно надулась. «Это не хлам. Это даже нельзя назвать ювелирными украшениями. Густа — это подтверждение моей неповторимой индивидуальности. Набор этих знаков очень важен для каждого Крему». «Угу, как кнопки «Голосуй за», за исключением того, что под всеми кнопками написано «Голосуй за меня». Не вижу никакой глубинной мысли за этим бессвязным примитивным бредом». «Считаешь это примитивным бредом? Ты просто не видела меня, когда я нахожу выброшенную кем-то кость». Джордж резко навострил уши. «Впереди очень светло. Ты не думаешь, что нам надо повернуть назад?» От язвительности Скви не осталось и следа. Она принялась внимательно всматриваться в высевшийся над ними проход. Он был выше и шире всех предыдущих, и, кроме того, ярко освещен. «Сейчас мы находимся на самом краю замкнутого полем круга. Может быть, мы даже вышли за его пределы». С этими словами Скви скользнула в сторону и оказалась под прикрытием свисавшей с потолка металлокерамической конструкции. Джордж последовал за ней, мысленно восхищаясь ее способностью менять направление движения, сохраняя прежнее положение туловища. Как выяснилось, спрятались они очень вовремя. «Я слышу какой-то звук», — шепнул Джордж. Движение щупалец показало Джорджу, что Скви тоже его слышит. Их было двое. Высокие, кожа на обрамленных присосками верхних и нижних ластах играет оттенками от пурпурного до голубого. Один одет в такой же оловянного цвета костюм, как тот, в который был одет похитивший Джорджа Виленджи. Другой был одет в невиданный Джорджем раньше наряд, в темно-оранжевую куртку, к которой какими-то липучками были прикреплены различные инструменты. Из своего укрытия беглецы во все глаза смотрели на Виленджи, идущих по проходу. Дойдя до ничем не примечательного слепого конца коридора, они на мгновение остановились, а затем в стене открылось отверстие, в которое они вошли. Отверстие закрылось, и снова стала видна сплошная металлическая стена. «Здесь нам придется действовать с большей осторожностью», — сказала Скви, выбираясь из укрытия. «Мы покинули зону машин и перешли в обитаемую часть корабля». Выйдя из убежища, Джордж решил держаться ближе к Керему. «Ты все еще думаешь, что нам удастся отключить защитное поле?» «Если мы войдем в пункт управления, то не наткнемся на кого-нибудь из Виленджи». Она бросила на пса снисходительно терпеливый взгляд. «Несмотря на большие размеры корабля, я не думаю, что на нем много Виленджи. Технические функции при межзвездных путешествиях — это задача машин, и они выполняют эти функции без благонамеренного вмешательства неуклюжих и медлительных живых существ. Кроме того, учитывая, что этот рейс преследует преступные, незаконные цели, я думаю, что численность экипажа очень невелика. Когда они столкнутся с нештатной ситуацией, которую мы, как я надеюсь, сумеем устроить, им придется заново налаживать свои механизмы, и это, вероятно, будет нам на руку». Она шагнула в освещенный коридор. Джордж инстинктивно попятился. «Эй, ты куда?» Продолжая двигаться вперед на своих щупальцах, она всем телом обернулась к Джорджу. «Мы ничего не добьемся, если будем прятаться в тени. Мы ищем место, где можно действовать, а не прятаться. Для доступа к важным механизмам мы должны найти нужный элемент управления и либо сломать, либо взломать его». Выбежав из темноты, пес быстро догнал Скви. Она передвигалась ловко, но не слишком быстро. Насколько он знал Керему, Джордж не ожидал от нее такой смелости. Впрочем, эти инопланетяне полны неожиданных сюрпризов. Им потребовались несколько дней поисков, перемежавшихся отступлениями в машинное отделение, где можно было спрятаться от неожиданно появлявшихся Виленджи, прежде чем Скви вдруг издала странный звук, смесь писка и шипения. Позже Джордж узнал, что так Керему выражают крайнюю степень удивления. Они стояли перед какой-то штукой, похожей на результат столкновения яркой неоновой рекламы с грузовиком, полным светящихся рождественских елок. Во время странствий по машинному отделению и коридорам они уже натыкались на такие изделия, правда, те были малы, размером не больше почтового ящика, а в этот контейнер вполне могли войти два Виленджи. К тому же ни один механизм до сих пор не вызывал такого волнения у Скви. «Что это?» — почтительно спросил Джордж. Глаза Скви слегка выпятились из орбит. «Это блок управления, очень важный. Если нам повезет, то, вероятно, его мы и ищем». Она двинулась к блоку. «Подожди!» Пес нервно осмотрелся по сторонам. «Что, если он оснащен системой тревожной сигнализации или еще чем-нибудь в таком же роде?» «Зачем его чем-то оснащать?» ответила Керему, не оглянувшись. «На какой случай нужна тревожная сигнализация?» «На случай появления сбежавших пленников, но здесь нет ни одного сбежавшего пленника». «Посторожи, пока я займусь делом». Приготовившись дать дёру при первых признаках опасности, Джордж проводил Скви до входа в светящийся блок управления. В воздухе почувствовалось какое-то сотрясение, когда Скви вошла внутрь, но этим все и ограничилось. Оказавшись внутри контейнера, Скви углубилась в изучение светящихся элементов управления и линий соединения узлов. Ей не пришлось напоминать Джорджу о необходимости проявлять бдительность. Он сделал это автоматически, повинуясь врожденному инстинкту, а Скви с головой погрузилась в работу. Вся эта сложнейшая система обеспечивала комфортные условия не только для здоровья и выживания пленников в их загонах, но и для самих Виленджи. Если бы Джорджа спросили, сколько времени он ждал Скви, он едва бы смог ответить, но наконец она окликнула пса. «Кажется, я смогла найти интересную цепь. Я не стану тебе это объяснять, ибо твой маленький мозг не способен усвоить все ее сложности. Да тебе и не надо всего этого знать. Достаточно сказать, что я, наверное, смогу это активировать». «И что тогда произойдет?» — нетерпеливо осведомился Джордж. Щупальца, которые Сквини использовала для стояния, возмущенно взметнулись вверх. «Если все пойдет как нужно, то наступит хаос». Она слегка раздулась, потом тело ее опало. «Теперь мы должны найти выход наверх». «Что если мы воспользуемся системой вентиляции или чем-нибудь в этом роде?» — спросил Джордж, труся легкой рысцой рядом со Скви. «Я бы посоветовала тебе воспользоваться своим, пусть и недоразвитым, мозгом». Она нетерпеливо рыскала глазами, внимательно оглядывая коридор, чтобы вовремя заметить возможное появление Виленджи. «Мы с тобой, может быть, и пролезем по узким трубам, но этого не смогут сделать ожидающие нас наверху друзья. Мы должны разыскать такой путь, который был бы пригоден для них обоих, больше для огромного Таукали, чем для твоего двуногого». В этот момент перед ними возникла мнимо сплошная стена, в которой находилась невидимая дверь, работу которой они недавно наблюдали. Когда они приблизились к стене, в ней появилось отверстие, достаточное для того, чтобы пропустить Виленджи. Если Таукалия развернется боком и пригнется, то и он сможет пройти сквозь него. Скви и Джордж вернулись назад, и дверь тотчас закрылась. «Этого достаточно», — Скви положила щупальца на голову Джорджа. Щупальце было холоднее, чем человеческая ладонь, но Джордж не стал его стряхивать. «Теперь все зависит от тебя. Выйдя отсюда, сразу свернешь налево. Сделаешь несколько шагов и окажешься в инспекционном коридоре, который опоясывает кольцо индивидуальных загонов. Найдешь наших друзей и приведешь их сюда». «К чему?» — дерзко спросил Джордж. «И что дальше? Мы будем вместе прятаться от Виленджи?» «Это будет начало», — призналась Крему. «Но если нам повезет, то последствия будут самыми благоприятными». Проводив Скви назад до блока управления, нервно вывалив язык, пес кивнул. «Я сейчас выйду из клетки. Но откуда я узнаю, что надо бежать? Ты махнешь мне или как?» «Ты сам поймешь», — одобряюще сказала Скви. «Только не дай Виленджи себя поймать». Она махнула щупальцем в сторону лабиринта механизмов. Мысль о том, что мне придется провести остаток жизни одной среди этих машин, не кажется мне слишком привлекательной. «Что?» — спросил пораженный Джордж, когда Скви вошла в блок управления. «Ты хочешь сказать, что будешь скучать по обществу таких умственно неполноценных созданий, как Марк и я?» «Я не говорила этого», — смущенно пробормотала Скви и начала проворно работать щупальцами, вращаясь вокруг своей оси. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что она просто бесцельно машет конечностями, но, приглядевшись, он бы заметил, что от ее движений некоторые индикаторы меняют цвет, а линии связи перемещаются в пространстве, меняя ориентацию. Когда огни погасли, Джордж приготовился. Он стремглав бросился к выходу, пружинисто отталкиваясь от пола всеми четырьмя лапами, но вдруг ему в голову пришла страшная мысль. Что если Скви выключила и автоматически раздвигающуюся стену? Но стена послушно открылась, как только он к ней приблизился. По ушам ударил пронзительный оглушительный вой. Не обращая внимания на сирену, скользя лапами по гладкому полу, он свернул влево и побежал дальше, ориентируясь по слабому аварийному освещению, исходившему от пола. Потом начался ведущий наверх пологий коридор, о котором ему говорила Скви. Не успев осознать этого, он вдруг почувствовал, что видит то, чего не видел уже много дней — индивидуальные загоны. Но теперь он видел их снаружи. Куда бежать дальше? Начав свой бег, Джордж был уверен, что сможет правильно сориентироваться. Но визг сирены, плохая видимость, собственное волнение, резкий поворот, а потом подъем сбили его с толку. Он резко остановился, проехав немного на лапах, и увидел, что находится перед загоном Джалалика. Мало того, он едва не столкнулся с его одноглазым обитателем. Гибкая нижняя челюсть Джалалика отвалилась почти до земли. Во взгляде было неподдельное недоумение. Имплантированный переводчик донес до Джорджа его слова. «Каким образом ты оказался там, а не здесь, милое маленькое создание?» Смятение Джалалика заставило Джорджа в полной мере ощутить то же чувство. Сирена продолжала истошно выть, но коридор начал заполняться и другими звуками. Джордж понимал, что медлить не следует. «Я решил погулять», — ответил он и, решившись, добавил. «Попробуй ты». Когда пес исчез в коридоре, гибкий как ивовый прутик, Джалалик подкрался к внутренней границе своего загона. Остановившись, он протянул вперед костлявый палец и осторожно пощупал границу, обычно очерченную колющим электрическим полем. Поля не было. Джалалик двинулся вперед вслед за пальцем и вскоре оказался в недоступном прежде коридоре. Быстро метнув взгляд в обе стороны, он побежал в направлении, противоположном тому, в котором исчезло маленькое четвероногое существо. Вскоре Джалалик добежал до наклонного пандуса, ноги несли его в радостном ритме неудержимого галопа. Чем больше загонов пробегал Джордж, тем тревожнее становилось у него на душе. Некоторые пленники продолжали оставаться в своих загонах. Потрясенные и сбитые с толку, эти несчастные отказывались покидать свои камеры, не способные ни понять, что на самом деле произошло, ни осознать тот факт, что поле, запиравшее их в тесных загонах с момента похищения с родной планеты, перестало работать. Но все же большинство загонов, так же как и большой загон, были пусты, так как их обитатели разбежались во всех возможных направлениях. И тут Джордж увидел Уокера. С утомленным, но одновременно ликующим видом, человек стоял посреди коридора, стараясь уклоняться от столкновений с бегущими по коридору пленниками. При виде несущегося к нему Джорджа, лицо Уокера осветилось улыбкой, какую пес никогда прежде не видел у этого человека. Без раздумий и колебаний Джордж бросился в раскрытые объятия и принялся мокро и шумно лизать Уокеру лицо. «Ну все, все. Я тоже очень тебе рад. Я уже думал, что никогда больше тебя не увижу». Он нежно поставил пса на пол и тыльной стороной ладони вытер лицо. «Неужели ты не мог просто пожать мне руку?» «Это мой стиль приветствия, хочешь ты этого или нет. Скажи спасибо, что я не поприветствовал тебя по-французски». Воссоединение свершилось, и Джордж снова побежал по коридору. «Сантименты отложим на потом. Сейчас нам надо найти Браука». Уокер бросился вслед за собакой. «Постой, где Скви?» «Занимается подсветкой», — рявкнул пес, обернувшись. «И ждет нас». «Берегись!» — крикнул Джордж, увидев, как из бокового коридора вылетел Виленджи, первый которого он увидел с момента инактивации барьера, и стремительно понесся на него. Предостережение прозвучало как раз вовремя. Инопланетянин пролетел высоко над Джорджем, но не крикни он, Виленджи раздавил бы Уокера, бежавшего вслед за псом. Человек бросился в сторону и успел увернуться от удара летящей пурпурной массы. Виленджи, однако, не атаковал, и летел он вдоль коридора отнюдь не по собственной воле. Он с грохотом приземлился на пол, подскочил и замер, неестественно разбросав в стороны свои похожие на ласты конечности. При ближайшем рассмотрении тяжело дышащий Уокер решил, что конечности, скорее всего, были вывихнуты. Он догнал Джорджа, и они вместе побежали дальше по закругленному коридору. Внезапно их остановил оглушительный рев. Рев был громоподобен и ошеломляющий. Мало того, он был поэтическим. «Да сгинет нечисть, осужденная на вечную тьму, куда я ее посылаю?» Слова сопровождались громким барабанным боем. Замедлив шаг, человек и пес, проявляя инстинктивную осторожность, двинулись на шум и обнаружили своего исполинского друга. Как только они его увидели, им сразу стал понятен источник барабанного боя. Без усилий, обхватив тяжелого Виленджи одним щупальцем, Браук изо всех сил колотил его головой по стене коридора. Точнее, не головой, а тем, что осталось от конического вместилища мозга. Это обстоятельство нисколько не охладило пыл Таукали, который продолжал неистово размахивать мертвым телом. «Браук!» — Уокер подобрался ближе, стараясь, чтобы исполин не размозжил его мертвым, как камень Виленджи. «Это я, Маркус Уокер! Человек!» Он протянул руку в сторону преданно вертевшегося рядом четвероногого. «Джордж вернулся. Говорит, что мы должны идти с ним». «Немедленно!» — гавкнул Джордж, стараясь придать голосу торжественную суровость. Туукали нехотя перестал размахивать мертвым Веленджи, и мертвое тело безвольно повисло на паре похожих на тросы щупалец. «Уокер, Джордж, какая радость вновь видеть вас!» Он поспешил навстречу друзьям. «Это ты можешь оставить здесь», — Уокер кивнул в сторону безголового мертвеца. «Ах да!» Бросив обмякшее тело на пол, Браук присоединился к Уокеру и Джорджу. Предсказание Скви оказалось на 100% верным. Когда Туукали и человек, ведомый псом, пустились в обратный путь, вокруг них царил хаос, шум и топот заглушали воющие сирены тревожной сигнализации. Опьяненные нежданной свободой, пленники бежали, сталкивались, снова разбегались, проникая во все щели и коридоры. Конечно, все их усилия в конечном счете были напрасны. Находясь на корабле, с которого было некуда бежать, они были обречены снова быть пойманными и посаженными в загоны и камеры. Эта же участь грозила, без сомнения, Уокеру и его друзьям. Но они были полны решимости оттянуть этот момент как можно дальше. В отличие от остальных пленников, они знали, как это сделать. Впереди показался вход в ведущий вниз коридор. Однако, вместо того, чтобы следовать за Джорджем, Уокер вдруг резко остановился, проехав несколько дюймов по гладкому полу. «Что ты делаешь?» — выглянув из-под нависшего над ним Браука, встревоженно пролаял Джордж. «Так, надо закончить одно дело». Не обращая внимания на протесты пса, Уокер с перекошенным от злобы лицом пробежал мимо входа дальше по коридору. Гуаба не заметил приближения человека. Существо бесцельно бродило, ошалев от внезапно свалившейся ему на голову свободы. Большие слегка на выкате глаза смотрели куда-то в дальний конец коридора. Мастерство не пропадает. Уокер атаковал малорослого противника сзади, вспомнив, как он удачно сбивал с ног квотербеков соперников. Гуаба весил не больше 60 фунтов, и толчок крупного мужчины, в 4 раза более тяжелого, имел для него последствия поистине катастрофические. Инопланетянин вскрикнул от неожиданного удара, и Уокер всем телом ощутил, как хрустнули его хрупкие косточки. Длинные тонкие конечности были сломаны в нескольких местах. Поднявшись с извивающегося в корчах мешка с костями, Уокер принялся добивать его ногами. Кто-то вдруг крепко ухватил его за занесенную для очередного удара ногу. Это был Джордж, вцепившийся в штанину джинсов Уокера. «Надо идти, Марк», — негромко произнес Джордж, разжав челюсти и отпустив порванные джинсы. «Хочешь, чтобы тебя здесь застукали Веленджи?» Он дернул головой в сторону распростертого на полу Гуабы. «Хочешь, чтобы они увидели, чем ты здесь занимаешься?» Уокер заколебался. Ему осталось нанести еще один, последний удар, чтобы сломать этому мерзавцу шею. Но потом он решил, что лучше оставить все как есть. Если Веленджи возьмут на себя труд заняться лечением Гуабы, то это на некоторое время отвлечет кого-то из них от поисков и преследования зачинщиков беспорядков. Но, может быть, зверски осклабившись, подумал Уокер, они решат продать Гуабу по бросовой цене как испорченный товар. Потом, последовав за Джорджем, он подумал, что этот Гуаба с самого начала был испорченным товаром. Пока Уокера и Джорджа не было, Браук не скучал. Выбежав из коридора, двое Веленджи, вооруженные пистолетами с парализующим клеем, зазевались и посмотрели не в ту сторону. Увлекшись обезвреживанием и без того безобидного, охваченного паникой Аалупты с Хигры-3, Веленджи забыли оглянуться. Один из них заметил появление исполинского Туукали только в тот момент, когда он отделил голову его спутника от туловища. Уцелевший Веленджи не успел воспользоваться своим оружием, так как Браук стремительно засунул его в рот противника. Уокеру пришлось схватить Туукали за щупальца, как Джордж только что ухватил его самого за штанину, и хорошенько сжать, чтобы заставить исполина прекратить развлечение. Они беспрепятственно спустились вниз. Оставшиеся непойманными пленники все больше и больше рассыпались по кораблю, и Веленджи пришлось разделить силы, чтобы выследить и изловить их. Но в то время как остальные беглецы носились по чреву корабля без руля, ветрил и осознанной цели, странное трио друзей очень хорошо представляло себе, куда и зачем надо бежать, летя по наклонному коридору. Джордж, несмотря на охватившее его возбуждение, не забыл крикнуть Брауку, чтобы тот пригнулся, когда они пробегали сквозь так хорошо знакомую псу дверь. По ту сторону потайного входа их уже ждала Скви. От волнения и тревоги она завязала узлом несколько своих щупалец. «Я уже думала, что вы где-нибудь заблудились из-за врожденной тупости и недомыслия», сказала она, когда Уокер, Браук и Джордж подошли к ней. «Мы тоже очень рады вновь тебя видеть». Уокер тяжело дышал, но адреналин так сильно бушевал у него в крови, что он чувствовал, что смог бы добежать до земли. «Не знаю, как тебе это удалось, Скви, но ты это сделала». Наклонившись вперед, он, ни секунды не колеблясь, запечатлел на макушке блестящей головы Керему звучный, влажный и жаркий поцелуй. Она отшатнулась. «Как ты смеешь? И это после всего того, что я для вас сделала?» «У нас это считается высшим проявлением благодарности и восхищения», — сказал Уокер. Он взглянул на Джорджа, и пес согласно кивнул. «А, ну в таком случае ладно». Скви осторожно провела щупальцем по макушке. «Как высшему существу мне пристало терпеть архаичные изъявления благодарности, столь характерные для первобытных народов. Во всяком случае, хорошо хоть, что этот жест не высушивает кожу». Когда Скви закончила работу, в коридоре снова вспыхнул свет. Четыре пары разнообразных по устройству и размерам глаз тотчас принялись прощупывать окружавшее пространство, пока беглецы были одни. «Кажется, Веленджи сумели восстановить энергоснабжение», — с беспокойством пробормотал Уокер. «Ваш биологический вид, должно быть, славится своей способностью тонко подмечать абсолютно очевидные вещи». Скви немедленно пошла вправо, скользнув мимо блока управления. «Нам надо немедленно убраться отсюда». «Утопая в свободе, сердца мои счастливы нестись вперед», — продекламировал Браук, устремляясь за Скви. «Но куда нам нестись?» — поинтересовался Уокер. Он уже привык к врожденному сарказму Керему и перестал обращать на него внимание. «Я не теряла времени, ожидая вашего появления. Не думайте же вы, что я просто размахивала щупальцами». Благодаря строению своего тела, Скви могла смотреть на Уокера и одновременно продолжать двигаться. «Кроме оборудования, я сумела разобраться и в схеме корабля. Как я и предполагала, он очень велик. Достаточно велик для того, чтобы в нем мог надежно спрятаться даже такой гигант, как Туукали, если, конечно, мы будем действовать с умом». Уокер заметил, что они углубляются в темный лабиринт трубопроводов, механизмов и прочего оборудования. «Разве эти остроголовые не смогут найти способ выследить нас на собственном корабле?» Джордж бежал рядом со своим человеком, время от времени нервно оглядываясь через плечо. Блок управления исчез за поворотом, в коридоре за их спинами было по-прежнему пусто. «Почему они, собственно, должны нас найти?» — отозвалась Скви с успокаивающей, хотя и не вполне оправданной уверенностью. «По служебным помещениям ходят только члены экипажа, и если кто-то из них столкнется с трудностями или попадет в беду, то сможет оповестить об этом по личной связи. Нет оснований создавать сложную систему слежения, если есть возможность просто позвать на помощь. Если мы проявим осмотрительность, то наверняка сможем продлить время нашей свободы». «Они наверняка выследят нас и организуют погоню», — уверенно произнес Уокер. Отчаявшись, Скви ответила ему без обычного сарказма. «Так как система освещения полностью восстановлена, мы можем с уверенностью считать, что заново активированы и защитные барьерные поля. Веленджи еще некоторое время будут заняты поимкой наших сотоварищей по несчастью, которые до сих пор бесцельно бродят по коридорам, предназначенным для экипажа. Потом Веленджи потребуется еще некоторое время, чтобы изловить тех пленников, у которых хватило ума попрятаться. К тому времени мы должны быть далеко отсюда, в той части корабля, где Веленджи будут искать нас в последнюю очередь». Скви и Джордж точно знали дорогу. Во всяком случае, очень скоро они стояли, а Браук скрючился, у загона Уокера, где он оказался, проснувшись после похищения. Он испытывал очень странное чувство, понимая, что такие знакомые предметы, как палатка, одежда и прочая ненужная, но уютная мелочь, напоминавшая о доме, находится буквально над его головой, но дотянуться до них он не мог. Он не смел, даже если бы смог, воспользоваться пищевым лифтом, чтобы подняться на поверхность, так как это означало немедленную поимку. Выйдя в загон, Уокер неминуемо попал бы в поле зрения системы слежения Виленджи. Так что фонарик и оставшиеся в палатке батарейки были так же доступны ему, как если бы лежали на Луне. Уокер и Джордж набрали и сложили стопками множество пищевых брикетов. Браук неожиданно показал себя мастером связывать не только слова, но и материальные предметы. Сорвав состоящего поблизости механизма какой-то гибкий и мягкий, по-видимому, металлический материал, он ловко соорудил из него четыре сумки, грубые, но надежные. Непроницаемый материал удерживал не только твердые вещества, но и воду. Но здесь вдруг возникли две проблемы. «Я понесу твою поклажу», — сказал Уокер псу, когда стало ясно, что спина Джорджа слишком узка даже для самого маленького мешка. Джордж лукаво оскалил зубы. «Я всегда говорил, что и люди иногда на что-то сгодятся». Вторая проблема оказалась потруднее. «Я не понесу вещи», — Сквип отжала щупальца, отказываясь брать протянутый ей Брауком мешок. «Крэму не опускаются до физического труда». «Да какого же труда?» — снисходит Крэму. Глазные стебли Таукали угрожающе повернулись к маленькой Скви. Уокер встал между ними и поднял руку. «Все в порядке, Браук, я понесу ее вещи». Исполин мгновение колебался. Потом, вместо того, чтобы отдать Уокеру пару мешков, сделанных для Скви, он взял мешки у человека и перекинул их через свою четвертую конечность. На могучем щупальце Браука все четыре мешка болтались так же легко, как редикюль на руке старой дамы. «Ладно, я сам понесу еду и питье. Их вес давит мне на психику меньше, чем причитание некоторых». Скви была готова ответить подобающей колкостью, но, встретив предостерегающий взгляд Уокера, передумала. Или внутренний голос подсказал ей, что лучше промолчать. Возвращаясь знакомым путем, Скви и Джордж направились к загону Таукали и к ее собственному обиталищу. После того, как они собрали все находившиеся там брикеты, кубики, плитки и всю воду, Крэму повела их через круг в окружавший загоны светлый служебный коридор, руководствуясь, как она выразилась, мысленной картой, которую она составила, изучив всю информацию, каковая оказалась ей доступна в то время, пока она ожидала остальных в тумане блока управления. До сих пор они так и не встретились ни с одним тюремщиком Виленджи. Кольцевой коридор был пуст. Должно быть, как и говорила Скви, Виленджи были сильно заняты поимкой разбежавшихся пленников. Когда они оказались под толстыми потолками, отделявшими их от находившихся над их головой загонов, Уокер непроизвольно поднял голову и посмотрел вверх. Безмерным было, видимо, несчастье заново пойманных пленников. Он мог представить, какое отчаяние испытывал бы сам, если бы после нескольких часов опьяняющей свободы снова оказался бы в тесном, запертом со всех сторон загоне. Уокер от души надеялся, что хотя бы некоторые пленники, прежде чем их снова заперли в загоны, смогли, как Браук, поквитаться с Виленджи, причинить хотя бы какой-то вред этим надменным существам. Он с удовольствием представлял себе, как эти негодяи, вооруженные своими пистолетами, носятся, как угорелые, по коридорам, пытаясь водворить по местам всех пленников. Если Скви права, то это займет у Виленджи довольно много времени. Конечно, постепенно все беглецы, не имея ни оружия, ни ясного представления о цели побега, будут неизбежно пойманы и водворены на место. Естественно, как и положено в тюрьме, все заключенные будут строго изолированы и пересчитаны по головам. Сколько бы раз Виленджи не пересчитывали заключенных, они всякий раз будут убеждаться, что не хватает четырех пленников. Тогда они мобилизуют все свои ресурсы для поимки четырех оставшихся беглецов. Скви, кажется, абсолютно уверена, что им удастся остаться на свободе еще довольно продолжительное время. Сам Уокер такой возможности не видел, но уповал на Скви, которая, вероятно, могла знать то, что было неведомо и недоступно Уокеру. Во всяком случае, Марк очень на это надеялся. Когда они свернули в следующий коридор и направились к какой-то глухой стене, Уокер понял, что без интеллекта Крэму Виленджи, вероятно, поймали бы его в течение часа. Маленький Джордж, который мог протиснуться в любую щель и лучше спрятаться, протянул бы, пожалуй, на пару дней дольше. Браука взяли бы сразу. Правда, судя по всему, не без урона для тюремщиков. Вспомнив драку у входа в запретный коридор, Уокер испытал чувство такого кровожадного удовлетворения, что даже испугался. Правда, ненадолго. Куда больше его мучило сожаление. Сейчас он жалел, что не принял более активного участия в расчленении тех двух Виленджи. Когда они приблизились к стене, в ее центре возник проход. «Почему бы и нет?» — подумал Уокер. По коридорам корабля могли ходить только члены экипажа. Само их присутствие открывало им доступ во все помещения корабля, так как никто иной здесь появиться не мог. Так, во всяком случае, видимо, думали Виленджи. Вслед за Скви они вошли в тускло освещенный проход. Он был узкий, но достаточно высокий для рослых Виленджи. Правда, для Браука этот коридор был слишком узок и низок. Как только Таукали, пригнувшись, прошел сквозь дверь, она тотчас исчезла, на ее месте снова возникла сплошная стена. Впереди беглецы увидели массу тихо жужжавших механизмов, никак не отреагировавших на их появление. Коридор был так глинен, что Уокер не мог разглядеть его до конца. Это были таинственные внутренности корабля Виленджи. Впрочем, почему они не смогут в них разобраться?